Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Один из итогов 2019 года – это завершение судебной реформы, которая поэтапно проводилась с 2014 года. Она включает в себя как изменение процессуального законодательства, так и реформирование самой системы судов всех уровней. Осенью прошлого года начали работу новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Основная задача этой реформы – создание модели, которая должна отвечать современным запросам гражданского общества, пользоваться доверием и обеспечивать высочайший уровень правовой защищенности. Удалось это или нет? Нужно ли еще что-то менять? На эти вопросы отвечает Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Кирилл, добрый день. Когда вот говорят о преобразованиях в обществе, что об экономике, что о политике, прежде всего многие претензии обращены к судебной системе. Реально ли выполнить все запросы общества?
В принципе, это реально, причем многие меры реальны даже без смены политического режима. Но насколько они будут имплементированы, это вопрос не к нам, а к людям, которые там называют себя политологами, но по факту являются, наверное, такими политическими экспертами и ходят, собирают инсайт.
Не всегда успех судебной реформы связан с политическим строем. Тому есть много примеров среди соседних стран. Что же тогда наиболее важно?
Очень важно подходить к реформе судов с точки зрения понимания того, как это работает и почему это так работает. И это, собственно, вот то, чем занимается наш институт. Мы разбираемся с реальным устройством, с теми стимулами, которые есть внутри судебной системы. Ну, давайте какой-нибудь небольшой кейс. Например, у нас большая проблема, то, что основная масса российских судей – это люди, которые не работали нигде, кроме аппарата суда. Часто получили заочное юридическое образование, что накладывает отпечаток на практику разрешения как гражданских споров, так и на практику принятия решений по уголовным делам. Потому что в основной массе российский судья просто не видел ничего, кроме зала суда в своей жизни и школы перед этим. Казалось бы, тут нет каких-то чьих-то интересов, никто сознательно эту схему не выстраивал совершенно точно. Да? Мы должны понимать, что есть два основных механизма, которые обеспечивают работу системы именно таким образом. Первый из них – это необходимость комплектовать аппарат судов в условиях нищенских зарплат в аппарате судов. Например, чтобы стать секретарем суда, вам нужно иметь хотя бы незаконченное юридическое образование, и вы с незаконченным юридическим образованием идете на зарплату 12, 13, редко 14, 15 тысяч. Понятно, что в крупных городах, даже не только в Москве и в Петербурге, человек с незаконченным высшим образованием может с легкостью рассчитывать на более достойную оплату труда. Поэтому как председатель суда, который де-факто вынужден собирать свой аппарат суда, может мотивировать этих в основном девушек?
Вот тут не соглашусь с вами. Судьи на зарплату ведь не жалуются.
Судьи, да. Поэтому единственное, что мы можем сказать, что вот вы сейчас придете, лет 7 отработаете на нищенских зарплатах, закончив параллельно высшее юридическое, и вот потом у вас впереди 100-тысячный оклад, 20 лет стажа и пожизненное содержание в размере оклада. Вот, в общем, то, к чему. И для того, чтобы сегодняшние кандидаты верили в то, что эта система работает, мы должны достаточно интенсивно нанимать. Это один момент. Да. Второй очень важный момент – это снять требования высшего юридического образования для секретарей суда, чтобы этот опыт не мог наработаться в пределах суда. Чтобы человек был должен перед тем, как стать помощником судьи, 3 года необходимого юридического стажа наработать где-то еще, чтобы у человека был какой-то другой опыт. И третья очень важная история – это история про отбор. Дело в том, что в России у судей пожизненный найм. Судья, если он или она не хотят делать карьеру, может назначиться один раз в один суд, и этот указ президента станет последним в его жизни. Это общемировая практика, это очень хорошо. Но теперь, опять же, поставим себя на место председателя суда или небольшого судейского коллектива. Средний размер районного суда в России меньше 10 судей. И мы понимаем, что мы вот нам с человеком 20 лет жить. А он может оказаться там хамом, лентяем, еще что-то. И не всегда хорошо работающие механизмы предварительного отбора и подготовки судей до назначения заставляют нас, как коллектив суда, ровно думать о том, что вот смотрите, есть там прекрасная девушка Маша или прекрасный мальчик Вова, которые с нами уже много лет отработали, про которых мы все знаем со всех сторон, и которым, конечно же, если мы их возьмем в свой коллектив, мы знаем, что они будут хорошо работать. Поэтому там третье решение, первое – зарплаты, второе – требование юридического образования, и третье – это создание эффективной системы рекрутинга и подготовки судей до назначения. То, что позволяет кандидатам в судьи увидеть друг друга, что позволяет им практикующим судьям увидеть кандидатов и так далее, и так далее.
Часто предъявляют претензии не к профессионализму судей, а к тому, как они выносят свои решения. Под влиянием следственных органов или политиков, например.
Да, это претензии более-менее безосновательные. Что имеется в виду? У нас есть некоторое количество громких экономических кейсов, которые рассматривались в арбитражных судах, в которых у юридического сообщества есть существенные вопросы к адекватности и, скажем так, степени общепринятости того правоприменения, которое имело место. Но это большие политические кейсы, их мало. Смотреть по ним на всю судебную систему не самое верное решение. Потому что, да, когда речь идет о федеральных интересантах первого ряда, продавить можно практически любую судебную систему, кроме стран с идеальными судами, с очень развитыми демократиями. То есть в этом плане это не то, на что мы должны ориентироваться. Мы должны ориентироваться на чуть более массовые дела. А с чуть более массовыми делами мы видим, что проблемы возникают в двух случаях. Первое – это то, что там поместное правосудие, которое более характерно для юга России, где действительно есть довольно сильная смычка, иногда, видимо, коррупционная. Но юг России – это очень отдельный кейс. В среднем по стране, когда мы говорим о спорах гражданин-гражданин-гражданин-государства в гражданском и даже в делах об административных правонарушениях, в делах об административных правонарушениях уровень оправданий в России, в тех, которые рассматривают судами, в районе 10%, 9-11%. Это вполне себе общемировая нормальная история. Вот так работает судебная система здорового человека. Там, к сожалению, в статистике смешаны чистые, так сказать, оправдания. И ситуация, когда факт правонарушения признается, но никакого вообще наказания, включая устное порицание, не назначается, там, в связи с малозначительностью, например. Но в общем и целом это вот нормальная история. И у нас остается только проблема уголовного судопроизводства, с которой много очень специфических проблем, которые часто лежат не только в судебной системе, но и в ней тоже.
Какие же шаги нужно сделать в первую очередь?
Центр стратегических разработок с нашим активным участием подготовил достаточно обширную программу, где подробно расписаны различные предложения. Часть этих предложений, по моему личному мнению, наименее значительных, но тем не менее, часть из них и сейчас имплементируется по итогам долгой работы по их продвижению. Большая часть не была принята, поэтому есть пакеты предложений для разных проблем, там, для снижения нагрузки, потому что перегруженность судов – это значительная проблема, которая, в частности, мешает им быть и справедливыми, и независимыми. Реформа системы председателей.
Неужели есть люди, которые столкнулись с судебной системой и остались довольны? Ну, разве кроме тех, кто выиграл денежный иск? И впечатление такое, что все только жалуются.
Исследования показывают, что примерно каждый третий имеет такой опыт в, так сказать, вспоминаемом бэкграунде. И из этой трети только каждый третий был активно вовлеченной стороной. Потому что есть же еще свидетели и так далее, и так далее. Поэтому, нет, это, в общем, примерно каждый десятый так вот имеет основание быть недовольным. И понятно, что там есть даже для свидетелей страшно травмирующие условия. Кто был в наших судах, тот представляет себе все их прелести, там, с точки зрения доступности, доступной среды, бытового комфорта и так далее, и так далее. Это то, с чем нужно работать. Но главное, нужно понимать, что если вы пользовались привлечением профессионала, судебной системой, остались недовольны, с большой вероятностью корни того, что судья вынес несправедливое решение, даже пускай очевидно несправедливое, да, потому что все-таки в спорах между людьми всегда один, скорее всего, остается недовольным. Редко кто, проиграв спор, остается довольным. Если вам кажется, что судья принял очевидно несправедливое решение, шансов на то, что судье за это заплатили, очень мало. Ровно потому, что у судей большие зарплаты, и даже если вы судитесь за квартиру, взятки, которые, ну вот по тем оценкам, которые начинают принимать судьи, измеряются миллионами или десятками миллионов. Если вы судились за комнату в коммуналке, шансов, что за то, чтобы получить комнату стоимостью 2 миллиона, кто-то занес судье 15 миллионов, очень немного. Другой вопрос, что судья вел себя по-хамски, хотя это тут введение аудиозаписи сильно улучшает ситуацию. Много шансов, что судья не захотел вникать и разбираться, и это проблема судебной нагрузки, потому что сейчас, например, мировой судья должен рассматривать в день 11 дел. Соответственно, если у судьи есть 40 минут на все, включая подписать итоговое решение, написать его предварительно и так далее, мы представляем себе глубину вникания в ту проблему, к которой вы пришли в суд. В районных судах чуть получше, но ключевое слово «чуть». Значит, соответственно, это проблема нагрузки, это очень важная история. Это проблема базовой подготовки, потому что если вы поговорите с адвокатами или просто понаблюдаете, это очень хорошо видно. Когда судья имел опыт работы за пределами судебной системы и может тот пакет документов, который ему представлен, должен соотнести с некоторой реальной жизненной ситуацией. Тут нужен скорее просто навык вот этого ровно соотнесения правовой реальности с жизнью вне. Есть такая очень важная история – правовая квалификация. Это когда мы наблюдаем с вами некоторую ситуацию и описываем ее в правовых терминах. Но есть и обратный процесс, который очень важен как раз для судьи, для лица, принимающего решение. Когда за документами нужно увидеть, что там на самом деле происходило. Там у меня есть несколько кейсов, когда я просто там наблюдаю судей, которые с опытом, и как они из бумаги рассказывают, что там на самом деле происходило. И я прихожу потом к сторонам и понимаю, что судья, не поговорив ни с кем из сторон, очень классно реконструировала то, что происходило на самом деле. Но таких судей мало. Ровно потому, что в типовом варианте это школа, заочная юридическая, секретариат, работа помощника судьи, в этом плане даже работа там в пенсионном фонде дает вот этот базовый навык реконструирования истории из документа, который потом можно из пенсионных дел переносить на трудовые, с трудовых на земельные и так далее, и так далее. Вот это ключевая история, которая дефицитна в российском правосудии. Опять же, говоря о реформах, переходим к проблемам системы найма и системы обучения. Например, французская и португальская системы подготовки судей вообще не предполагает, что судью кто-то специально учит праву. Судья приходит, сдает экзамен как юрист, и потом 2 года судей учат социологии, экономике, рассказывая о том, как устроен современный мир, как устроена правоприменительная система, и судья проходит практику в государственных органах, в тюрьме в обязательном порядке, в социальных службах, чтобы понимать, как будет работать тот мир, решение, в который будет выпускать судья.
О проблемах и перспективах судебной реформы рассказал Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Интервью на радио «Спутник».